хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихановіч. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня 1 лютого под Астраўцом начали копать котлован для другого энергоблоку белорусской АЭС. Пляцовку наведал керавник корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. На урочистой церемонии он заявил журналистам, что белорусская атомная станция отповедает потребованиям постфукусимской безпеки. По воле слов Кириенки, коли подобная станция находилась на месте Фукусимы под час природной катастрофы у Японии, с ее бы ничего не сдарилось. Эксперты, до яких звернулася Радио Свобода, занепокоеныя тым, што будаўніцтва пачынаецца пры яшчэ незакончаным праектаванні. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Генеральный директор Держкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко не выключая магчимости збудавання яшчэ двух блоков на белорусской АЭС у Островецким районе. Коли заказчик окреслит необходимость, могут быть побудаваны третий и четвертый блоки, сказал Кириенко. Керовник «Росатому» подкреслил, что это будет узорно-показальная будовля, якую можно демонстрировать замежным заказчикам. Мы теперь разглядаем магчимость запросить суды наших партнеров с Бангладеш и Вьетнаму, якія только збіраюцца будаваць свае першыя атамныя станцыі, сказаў Сергей Кириенко. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владимир Сямашка і Сергей Кириенко разбілі пляшку шампанскага аб экскаватар, які выняў коўш зямлі з новага катлавану. Папярэдне месца катлавану асвяцілі каталіцкія і праваслаўныя святары. У дзень прыезду гендырэктара Росатама эксперты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці Беларусі распаўсюдзілі адкрыты зварот, адрасаваны Александру Лукашэнку, прэм'ер-міністрам Беларусі і России Михаилу Мясниковичу и Дмитрию Медведеву, министру энергетики Беларуси Александру Озерцу, а так само гендиректору Росатому Сергею Кириенку. Один из подписантов, сустрашиня громадского объединения «Новокоуцы за безъядерную Беларусь» Юры Воронежца укажа.
Копается котлован, бетонируется, но окончательный проект, полный проект, он еще не готов. Он будет готов только весной. Не представили вот соответствующие разрешающие органы полный проект. Вам никто не разрешит даже сарай построить. А атомная станция стоимостью 10 миллиардов долларов, которая является крайне опасным объектом, уже опаснее не придумаешь. Строится без утвержденного окончательного архитектурного проекта.
Яны потребуют спынить будовництво АЭС, якое ожидается без архитектурного проекта с порушением законодавства и техничных норм.
І сёння ж у Менску міністр энергетыкі Беларусі Александр Азярэц і генеральны дырэктар расійскай карпарацыі «Росатом» Сергей Кириенко падпісалі міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы ядзернай і радыяцыйнай бяспекі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дежурные милицианты при посольствах шэрагу замежных краин у Менску переписывают пашпортные звестки наведников. Про это белорусские громадяне поведомляют у социальных сетках. У Министерства внутренних справ такую информацию обвергают. А якая ситуация у сапраўднасці, высветляла Галина Бакунчик.
Про то, что белорусские милицианты при амбасаде Злучаных Штатов Америки переписывают пашпортные звездки людей, которые из разных причин возвертаются в дипломатичное представительство, про Facebook поведомил политик Анатолий Лебедько.
С этим я сутыкнулся у першиню месяцы два назад, а опушняя это встреча у американской амбасаде с Федором Розенблюмом. Мне надрочилось не только мне, а и тех, кто был запрошен на эту встречу. Потребую, я это подкресливаю, как человек передавал им пашпорт, и они там тисканируют и переписывают все данные. Ну, мне особисто, это как бы все равно. Але вот, коли звычайный человек приходит в амбасаду, его раптом силовики на увоходе потребуют его пашпорт, конечно, это как минимум неприемно, а как максимум это незаконно и такой практики нигде не існує у свете.
Повод для Анатолия Лебедьки при амбасаде Словакии милицианты обмежовываются в устной справоздаче наведника про самого себе. Завсёдники социальных сеток поведомляют, что при амбасадах Немеччины и Великобритании милицианты так само переписывают пашпорты. Керовник пресс службы Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич эту информацию изнеправдил.
То, что распространено в интернете по поводу поголовной переписи тех, кто посещает посольство, это делают сотрудники милиции, я опровергаю.
Тем часом белорусские милицианты при амбасаде Великобритании подтвердили, что пашпортные звездки наведников яны все же переписывают. перезапісваюць. І пачалі гэта рабіць напрыканцы мінулага году.
Что вы записываете?
Фамилия, имя, отчество, номер паспорта. Мы что-то исполняем, нам только приказывают, мы делаем. Мне это тоже не в радость, мне это тоже не надо. Он там министр здания, это 70 часа. Или на проспект жилого здания.
Администрация ИКДЖ?
Да.
С контролем белорусской спецслужбы журналистка Александра Дынько сутыкнулася после того, как по службовых потребах наведала амбассаду США.
Летась у травні я прийшла в американську амбасаду до тогочасного повіреного Майкла Скенлана, каб узяти його інтерв'ю. Я приїхала до будинку на своєму власному автомобілі. Машину поставила я амаль за квартал. Здавши матеріал, я і забила про гэты випадок. Але у кастрычніку, гэта значыць праз паўгады, мне раптом позвонила моя абсолютно заплаканая, усхваляваная сестра з города Бреста і сказала, что ей только что телефонували на яе приватный мобильный телефон с КДБ и пытались, что я нарабила у маї гэтага года у будинку американской амбасады у Менску. І гэта значыць, што яны вывелі мяне з будынку амбасады, паглядзелі, ў які аўтамабіль я села, запісалі ягоны нумар, перакінуліся на маю меншую сястру, ёй 23 гады, ведалі пра яе абсалютна ўсё.
Пільну ўвагу да наведнікаў амбасадаў замежных краін Беларусі для Радыё Свабода пракаментаваў намеснік кіраўніка Польскага фонду «Свабода і дэмакратыя», былы першы сакратар амбасады Польшы ў Менску Марак Будзька.
В тоталитарных странах, типа Северная Корея, наверное, что такое существует. Но в Европе это, наверное, единственный такой случай, явление. Типичное для репрессивного режима. Это значит, что вообще режим идет в сторону такую, где любого посетителя посольства считают потенциальным врагом. Раз он в любой контакт входит с посольством, значит, он уже ненадежный, надо его переписать, разбираться потом. Конечно, то, что режим Лукашенко это делает, это как бы понятно, такое он и есть. Но то, что смиряются посольства с этим и не протестует, и ничего не делает. Это уже плохо, потому что соглашаясь на такой прецедент, они уступают, это просто уступка. Дипломаты должны все-таки дипломатическим способом противодействовать этому. Есть на это способы официальные, полуофициальные. Жалко, что такое бездействие дипломатов в этом случае, наших.
Сказал интервью Радио Свобода Марек Будька. Свабода без гальштукаў, можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў, жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. І сёння ў эфіры мы прапануем гутарку, у якой мае калегі абмяркоўваюць пытання, ці можна чакаць прынцыповай грамадзянскай пазіцыі ад зорак спорту. Сёння ў Беларусі зноў значна даражэе энергія, а таксама ўводзіцца нармаваная плата за электраэнергію і газ. За расходаванне звыш нормы тарыфы шматразова ўзрастуць. Як вы да гэтага ставіцеся і на чым будзеце ашчаджаць? З такім пытаннем мы звярталіся да гарадзенцаў.
То, что дают нормы, то мало. А мы и так экономим, мы пенсионеры и так экономим. А нормы, плохо, что нормы вводят.
Нет, неправильно, это несправедливо. Во-первых, нормы уводятся одинаково, что однокомнатная квартира, то и трехкомнатная. Да. Ведь не говоря о том, что можно экономить, так отказаться от чего-то. Ну, там три лампочки и одна. Надо как-то, ну, справедливо сделать.
У меня даже везде энергосберегающие лампы стоят, везде. Но все равно то, что дадут по норме, не уложимся. Ну, теперь у меня выходит 150, наверное, киловатт, это с экономией в месяц.
А у меня 190, с экономией, да.
Надо как-то регулировать, правильно? Ну, потому что надо уметь экономить. Если мы не будем ничего экономить, а кто-то, допустим, ушел на работу, может ничего не выключить, свет. Ему без разницы, он копейки заплатил. А так, немножко люди задумаются, наверное. Единственное, что до какой степени нормы. Если это будет рассматриваться, что в среднем на семью там будет достаточно 150 киловатт на месяц, а свыше уже платить. Но если это 100 киловатт, как нам объявили, то это, естественно, мало. Любая семья превышает, естественно, эти 100 киловатт в месяц.
Телевизор смотреть не будем, естественно.
Пока работаю, пока получаю пенсию, пока еще ничего. А другим, кто похуже живет, конечно, это будет не совсем.
Пенсию повышают на копейки, а в итоге что? Ага. То есть одной рукой берет, а двумя выгребает все с карманов. Типа повысил пенсию. А насколько повысится эта все оплата?
Буханка хлеба сколько стоит в магазине? 6 тысяч каких-то, так? Ну, таких надо заработать.
Я говорю, можно с ума сойти.
Я считаю, что все это вполне естественно. Надо же где-то деньги добывать государству, чтобы платить по долгам. Будут лучше экономить. Больше будет экономить. У кого, если очень много всякого обстреливания электричного, те уже будут, естественно, смотреть и считать каждый киловаттик. Пора бы уже и нам немного, чуть-чуть хотя бы задуматься об этом.
Я считаю, что сколько нужно тратить, столько человек пусть тратит. Но ограничений не должно быть, я считаю.
Такие меркования мы почули от городенцев. С вами Радио Свобода, основная тема дня. У Астравецким районе почалися працы на котловане под другий энергоблок белорусской атомной станции. С 1 лютого у Беларуси вводится трехступеневая дифференцированная система оплаты тарифов за электроэнергию и газ. Как свечат громадяне, дежурные милицианты при посольствах замежных краин переписывают паспортные известки наведников. МУЗ Беларуси не признается у такой практики. Першим умовно-белорусским легковиком, адаптованным под мясцовые реалии, станет седан китайской марки «Джили». Многие приватные гандляры мясом страшивают працу. Теперь помеж приватным подворком и рынком мусит явиться лицензованная бойня. За неполных 2 года 1500 белорусов попросили притулку только у скандинавских краинах. Церемонія узнагароды нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2012 год адбылася сёння ў Варшаве. Лаўрэатамі прэміі, якую ўручае сайт «Харты 97», сталі Алесь Бяляцкі, Геннадзь Сядыніч, Станіслаў Шушкевіч, Сергей Міхалок ды шведскія пілёты і арганізатар плюшавага дэсанту. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Галоўная рэдактарка парталу Наталля Радзіна заявіла, што сёння адметная дата ў беларускай гісторыі, бо менавіта ў гэты дзень 150 гадоў таму на беларускіх землях пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага.
Такія людзі, як Кастусь Каліноўскі, яго паплечнікі, сваёй барацьбой вярнулі беларусам пачуццё годнасці і пачуццё нацыянальнай свядомасці. Людзі, якіх мы ўшаноўваем сёння, таксама змагаюцца за свабоду нашай краіны. І сваім прыкладам яны вяртаюць беларускай нацыі пачуццё годнасці.
Лаўрэаты ўзнагароды першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч ды прафсаюзны лідар Геннадзь Сядыніч дзякавалі за ўганараванне.
Что это время связано с именем Калиновского. Уявите себе, у 26 годов написать, быть заубленным, написать такое, что является теми шедевром лаконичности и судовная улетка, судовная мужинская правда.
Потому что я считаю, что это не сильно быть особистая премия. Это премия, пусть это все нашей команды. Команда, якая сёння не глядзіць ні на ўсё, ні на ўсе рэчы працуе.
У цырымоніі ўзяў удзел таксама легендарны змагар польскай салідарнасці Збігнеў Буяк, які пажадаў беларусам поспехаў у барацьбе за дэмакратычныя перамены ў сваёй краіне, ды параіў як мага лепей да іх падрыхтавацца. Я вам заздрошчу, бо мы выкарыстоўвалі ў змаганні прылады 19-га стагоддзя, друкарні, улёткі, а вы маеце інтэрнэт-парталы, радыё і тэлебачанне, і поспех вам наканаваны.
Вам грузі сукцэс? То вам грузі сукцэс?
Ад імя Алеся Бяляцкага прэмію атрымала ягоная жонка Наталля Пінчук.
Ну, а зараз пра людзей, якіх аб'ядноўвае справа дабрачыннай дапамогі палітвязням. Сярод іх пенсіянерка Таццяна Кім, прадпрымальніца Ганна Шапуцька, журналістка Юлія Сцяпанова, кінарэжысёр Вольга Мікалайчык. Чаму яны гэтым заняліся і што маюць ад такой дзейнасці? Для мікрафону наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Менскую пенсіянерку Таццяну Кім сёння ведаюць усе былыя і цяперашнія палітвязні, як адну з самых актыўных валянтэрак у дабрачынным руху дапамогі ахвярам рэжыму. Між тым яшчэ ў 2008 годзе яна была далёкім ад гэтай справы чалавекам. Арыштавалі майго сына, а я баялася размаўляць пра гэта з журналістамі, бо ўсіх бачыла агентаў КДБ. Згадвае Таццяна Кім пра час, калі яе сына Андрэя абвінавацілі ў збіцці міліцыянта падчас акцыі на плошчы незалежнасці і пратрымалі за кратамі 7 месяцаў. Жанчына кінулася па дапамогу ў пракуратуру, а там яе сталі пераконваць, што яе сын нібыта злачынец і заслужыў пакаранне. Таццяна згадвае пачуццё сораму, але сустрэліся людзі, якія патлумачылі, што было насамрэч, ды падтрымалі маральна.
та подтримка, которая мне шла, меня просто спасла. Еще неизвестно, как я бы это все пережила. Я знаю, насколько это важно тем людям, которые там сидят. Вот я по письмам вижу, им это важно. И потом я же не особо им помогаю, к сожалению. Если бы я могла чем-то им еще больше помочь. Даже вот письма писать, например, для меня очень тяжко. У меня уходит очень много часу на это. Еще я такой человек, что я, например, не знаю каждый раз, что им писать. Хочется поддержать человека. А как поддержать такой ситуации? Вот как? Когда все надеешься, надеешься. Я всем пишу до скорой встречи, потому что я вот считаю, что эти слова, они должны воплотиться в жизнь. До скорой встречи.
Журналістка Юрія Степанова недавно змістила у Фейсбуку ліст, у якому написала про погрози з боку підосланих, які налічують провокаторів. Юрі не тільки погрожають за активність у громадському житті і в допомозі політв'язням. У студені каля дому на дівчину напали невідомі, її збили з ног і обрізали волоси. Нецензурна лаянка з вуснув нападника утичилася її політичних поглядів, каже Юрія Степанова. Однако своєї діяльності дівчина не відмовляється, хоч її вже було звольняли за гэта з престижної праці. Тепер Юлія Степанова шмат допомагає потерпілим від репресій і координує намагання тих, хто хоче до цієї справи долучитися.
Люди всі дуже різні, з різним соціальним статусом, і хтось багатий, хтось бідний, але тим не менше, от, як-то ще є це в людях, нічого можна не розчаровуватися до кінця. В основному через інтернет дзвониш, розказуєш, говориш, тобто, якщо там одні люди можуть повдихати, там, ой, де живемо, на цьому все закінчується, а от некоторі просто от якимись реальними ділами. Їх немного, но они есть, это которые на самом деле не в СМИ не прочитаешь, они же ничего такого, но они постоянно безотказно все это делают, помогают. Это очень дорогого стоит.
Индивидуальная предпринимательница Хана Шапуська пришла в доброчинную правооборонную деятельность после 19 снежня 2010 года, когда на площади незалежности побачила, как с митинговцами обыходились амаповцы и милицианты в черном. Ганна Шапуцька з однодумцями ладить щотижневі акції маратону солідарності, які проходять у офісі БНФ. Так само вона удільничає у щоденних молитвах за визволення політв'язнів, збирає гроші, речі на допомогу репресованим, листується з політв'язнями. Навошто вона все це робить?
Моє сумління, мені крихо більш-менш спокійно, в тим сенсі, що те, що можу, ну може не все те, що можу, а лише роблю для того, щоб люди були на волі. І ну, мені буде не соромно перед цими людьми, не глядячи на те, що вони стільки сидять. І я думаю, що і мої поплечники можуть сказати, що робили, що могли.
Ольга Миколайчик – відомий режисер документальних фільмів. У своїх працях Ольга Миколайчик розповідає про політв'язнів, про репресії у Білорусі, про тих, хто змагався і протягує змагатися за права людей. Але і як чоловік Ольга Миколайчик шмат робить для допомоги репресованим. На питання навошта Ольга Миколайчик відказує гэтак.
Я гэтым занялася, тому що я веруючий чоловік, по-перше. І те, що відбувається на родині, це вже, на мій погляд, як верніці, нейка війна вже не поміж людьми. Нехто обрав позицію, скажем так, Бога, нехто іншою. Це моє таке чисто чоловіче ставлення. Вось. А чому я этим занялась? Тому що болюче внутрі, тому що те, що відбувається з нашими людьми, я гляжу в очі матерок, я гляжу в очі дочок. Сама вже ці шмат чого пережила, і тому мені просто тяжко, і коли я роблю ці фільми, це моя зброя, мені просто робиться легше.
Каже режисерка Ольга Миколайчик.
Малой у холоды вырашил пройтися пехотой. Дорога, где полз Борисовскую пушу, как называли гэты лесные массивы Медовского края, за полтысячу год тому. В часы князства Литовского, когда тут были вековые древа да шмат дичины. Однако чисто, как поцелунок дитя по ветра, тут бракуя ж из минулого веку. Вёска малая у холода, а Чиновенская про холода да и велизарнейшая. Мое подорожье на Борисовщину.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Першым умоўна-беларускім легкавіком, адаптаваным пад мясцовыя рэаліі, стане седан кітайскай маркі «Джылі». Сумесная зборка ўжо наладжаная на барысаўскім завозе «Аўтагідраўзмацняльнік», і ў лютым у продаж паступяць першыя машыны. З пабудовай у вёсцы Перасады пад Барысавам новага заводу гадавы аб'ём спачатку мяркуецца давесці да 60 тысяч аўтамабіляў, а пазней да 120. Аналітыкі нагадваюць, што ранейшая спроба беларусізаваць іранскі «Самант» тым не менш была безвыніковай. З працягам тэмы Ігар Карней.
Міністерства промисловості обіцяє, що про 3 роки кожен 10 легковий автомобіль у Білорусі буде білоруської витворчості. Правда, білоруськість продукту досить спречна. Локалізація складає усього 5%. Усе остатнє – китайські машинокомплекти. Однак чиновники запевнюють, Джилі поступово буде набивати м'ясовий колорит. Міністр промисловості Дмитрий Катериніч обіцяє істотно поширати модельний шерах, зробивши авто доступним кожному білорусу. Кошт анонсованого автомобіля – 13 тисяч доларів.
Для ринку ми дадим і більш дешевий автомобіль, типу хэтчбек. І вже к концу цього року ми білорусам предложимо і такий автомобіль. Звісно ж, ми предложимо і більш дорогий автомобіль в пределах 18-19 тисяч доларів. Це типу кросовер.
Спеціалістів непокоїть цілий шерах околичностей, які тичаться зборки у Білорусі китайських автомобілів. Автомобільний експерт Василь Чижик переконаний. Білоруси, призвичаючися за 20 років їздити на машинах у всесвітньо відомих витворців, не готові пересісти на китайське авто, які, до того ж, мають досить сумнівну репутацію.
Скільки Москва вже споткнулася об китайську зборку, так це взагалі кошмар. Це Red Wall'ом стільки накололись, Китай машини, з їхньої зборки. Єдине, неплохо, це японські двигателі, все остальне – мусор. Сервісний центр Grand Wall, тут, в Мінську, весь двор забит машинами, на яких немає запчастей. Машина бросалась, запчастей немає, ремонтувати нечим, але чоловік купив машину, кидає її на полгода на там сервісі і все. Ну, а саме це сервіс, звісно. Якщо цього немає, безполезно внедряти на будь-який ринок свою продукцію.
На думку суразмовця, явно перебільшений і кошт. За 13 тисяч доларів можна набити не тільки 3-річного європейця, японця чи корейця, але навіть малолітражку з салону.
Ну, я не знаю, 12900, то можна получше взяти. Так 3-річчя, в салонах можна за 12 косарів. Ти Жигулі ти візьми, вона буде їздити. На ній сервіс, і запчастей навалом. Ти сам можеш отримати, вона просто... Качество китайської електроніки визвало нарікання, а якщо там машина ще й напічкана електронікою, так це взагалі буде.
Тим часом міністр промисловості Дмитрий Катериніч огучив глобальні плани виходу на зовнішній ринок. Поскольку автовитворчість у Білорусі не обкладається утилізаційним збором, а на компоненти зборки не розповсюджується мита, білоруський бок має намір виходити на ринки Росії і Казахстану. Правда, експерти відзначають, у Росії існує з десяток власних зборочних витворчостей, а російський амбасадор Олександр Суриков неодноразово казав, спробам уваходу на ринок будуть виставлені заслони. Експерт автомобільної галіни Василь Чижик з песимізмом оцінює плани білоруського уряду пересадити автоматорів на китайські машини.
Спеціалісти викликають определену долю песимізму. Білоруський покупатель, він не готов покупати китайські автомобілі морально. Допустим, чоловік покупає Volkswagen, BMW, Nissan, Subaru, то він уверен в качестве продукції. І знає, що запчасти завжди знайде. А що з цим? Толку від цього, я уверен, на 100% не буде ніякого. Ці машини не приживуться тут, брати ніхто не буде. Вопрос любого производства – це збит. Собрати можна чорта лисого, але ніхто не буде покупати. Ні довір'я машина.
10 років тому чиновники вже намагалися білорусізувати продукт іншого екзотичного автопраму – іранський «Самант». Однак експеримент компанії «Юнісон» не оправдався. Об'єми відверткової зборки оказалися далекими від проєктних могутностей. Замість декларованих тисяч, з конвейера щогод сходять пару сотнів авто. При этом абсолютная большинство реализуется только дякуючи административному ресурсу. Навязывается державным установам, силовым структурам Державтоинспекции.
Ми на хвилях Радіо Свобода, і, як ми вже повідомляли, сьогодні під Остравцом почали копати котлован для другого енергоблоку Білоруської АЕС. Чи потрібне Білорусі АЕС? Наскільки удале місце було обране для першої атомної станції? І чи можна казати, що Білорусі удасться улагодити суперечності з Литвою вокруг місця побудови? На питання Віталя Циганкова відповідає академік Олександр Файтович.
Господар Вайтович, як ви у цілому ставитеся до ідеї побудови Білорусі атомної електростанції? Чи так необхідна Білорусі атомна енергетика?
У всім світі експлуатується ця криниця. Нічого страшного, коли і у нас у Білорусі буде експлуатуватися. Ну, ось моя думка така. Я фізик сам по едукації. Я лічу, що да, ця криниця енергії чоловіцтвом уживається і буде ще некоторий час уживатися.
В цілому, я розумію, ви за атомну енергію і атомні електростанції. А чи лічите ви, що приватності були правильно вибрані? Я маю на увазі, перш за все, і місце знаходження білоруської АЕС, і той подрядчик, який буде будувати. Чи, скажімо, був зроблений, на вашу думку, найліпший вибір?
Я про место не берусь казать, что это некое вельми самое лепшее место. Мне на вас сдается, что не самое лепшее. Я дома не володую информацией полной, но что тычется розы ветров, то с этого пункта глядя, вот это не самое лепшее место. Ну, это, коли иметь на увазе у выпадку какое-нибудь пошкоджение и выкиду радионуклидов, это место не самое лепшее. Но, коли этого не бывает, то тогда, ну, тут это уже никакой роли не отыгрывая. А что тычется выборы под тактика, ну, я думаю, что у ситуации, в какой находится наша краина, другого выбору не могло и быть. Потому что у нас отношения с всеми другими краинами, которые володают технологиями атомной энергетики, вельми дренные. И ведомо, что немогчимо было там иметь подрядчика, иметь кредиты там на таких умовах, как это сделала Россия. Поэтому это один махчимость вот вырашить наилепшим чином это питание.
Скажите, то, что восьминовито место выкликало, например, перечень у соседей Беларуси, но первым чином у Литвы, до якой наиближей эта станция будет располагаться. По-вашему, удастся неяк улагодить этот конфликт?
Я разумею, так у Литвы кольки часу працавала электростанция, якая побач с границей с Беларусью. Поэтому я думал бы, что литовцам крыху и на себе оглянуть, как они денечили. У них электростанция также близко до границы, как и наша. Тут я до дома, я не мог свое меркование выказывать, и мают право полное, але я думаю, что вот треба было им принять под увагу и свои властные деньги.
Академик Александр Войтович у блиц-анализе свободы. Ну а зараз слово слухачу.
В нашем правительстве есть интересный вице-премьер с несерьезной фамилией Тодик. И предложения у него такие же, мягко сказать, несерьезные. То он предлагает взимать больных по 5000 рублей за посещение поликлиники, то предлагает курцами пьющим за то, что они употребляют продукцию, выпускаемую государственными предприятиями, устроить платную медицину, то по изобретенной формуле вывел среднюю зарплату в 1200 долларов, забыл вывести по этой же формуле свою зарплату. Думаю, пора бы у нас не только для водителей или машинистов тепловозов, но и для кандидатов в члены правительства создавать медицинские комиссии. Тимофей.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У Астравецким районе почалися працы на котловане под другий энергоблок белорусской атомной станции. С 1 лютого у Беларуси вводится трехступеневая дифференцированная система оплаты тарифов за электроэнергию и газ. Як сведчаць грамадзяне, дзяжурныя міліцыянты пры пасольствах замежных краін перапісваюць пашпартныя звесткі наведнікаў. МОЗ Беларусі не прызнаецца ў такой практыцы. Першым умоўна-беларускім легкавіком, адаптаваным пад мясцовыя рэаліі, стане седан кітайскай маркі «Джылі». Многія прыватныя гандляры мясам страчваюць працу. Цяпер паміж прыватным падворкам і рынкам мусіць з'явіцца ліцэнзаваная бойня. За непоўных 2 гады 1500 беларусаў попрасілі прытулку толькі ў скандынаўскіх краінах.